эфире «Живая свобода». С вами Сергей Обломейко. Гостем нашого ефіру буде головний редактор часопису «Архів» Валер Булгака. Серед теми у кутерки – це цілком спинений тиск уладів на видання, яким темам буде присвячений наступний номер часопису. Чи можуть білоруськомовні електронні книги бути прибутковими? Старшиня товариства охови пам'ятників Антон Остапович заявив, що має намір звернутися у державні органи з нагоди порушення у закону при реставрації замку Улюджби. У Любчі. Чи варто чекати, що з новими власниками Уралкалію супрацовні гэтай кампаніі і Беларускалія можа зноў адрадзіцца. Пра гэта ў нашым бліц-аналісе. Герой сённяшняга выпуску перадачы «Жыццё пасля раку» – аршанец Барыс Шаравар. Пра ўсё гэта ды пра іншае на працягу наступнай гадзіны. А зараз Алексей Знаткевіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў выдавецтва Логвінаў да Міністэрства інфармацыі. Ігар Логвінаў спрабаваў праз суд аднавіць ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць.
Во всем мире почему-то книгоиздание находится в более комфортных условиях, чем у нас в Беларуси. Белорусский издатель почему-то всегда начинается с коррыма, я не знаю. Фигура страдательная. Никто не кончил хорошо, не сложилось никаких издательских историй, издательских домов, как во всей Европе, в мире. Все всегда наказывалось, преследовалось и запрещалось. И разорялось, можно сказать. Может, я тоже тот случай, но постараюсь продержаться.
Жыхар Віцебска Сергей Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, заявіў, што 16 лістапада яго жорстка збілі ў віцебскім медвыцвярэзніку. У якіх умовах трымаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі лячыцца ад алкагалізму ў так званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на доследзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. У Магілёве ў звядзенні гіпермаркету ператварыла жыццё двух дзясяткаў сямей у пакуты, бо іх дамы апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак. Людзей запэўнівалі, што адселяць да 1 верасня, але не зрабілі гэтага. Людзі рыхтуюцца сустрэць зіму ў старых дамах без паліва і пасярод будоўлі.
Сейчас начали предлагать квартиры бэушные. Инвестор должен купить эти бэушные квартиры у частных лиц. И вот сейчас зима идет, и неизвестно, или дрова заготавливают. Никто ничего толком не говорит. Стоим на распутье. Что делать, не знаем. Тут зимовать-то ж как-то надо, если не дадут квартиры.
Грамадская арганізацыя «Перспектыва» адмовілі ў арэндзе памяшкання для правядзення сходу прадпрымальнікаў. Сустрэчу меліся правесці 25 лістапада, каб абмеркаваць новыя ўмовы, у якіх давядзецца працаваць гандлярам ад 1 снежня гэтага году.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў мой калега Алексей Знаткевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Група кампаній «Анексім» расійскага прадпрымальніка Міхаіла Прохарова выкупае каля 22% акцыя «Уралкалію» у Сулеймана Керымова. Разам з гэтым уласнік «Уралхіма», ураджэнец Беларусі Дмітрий Мазепін, выкупае амаль 12% акцій партнераў Керымова. Ці азначае гэта, што цяпер выканана адно з асноўных патрабаванняў афіцыйнага Менску? І ці варта чакаць, што з новымі уласнікамі «Уралкалію» супрацоўніцтва гэтай кампаніі і «Беларускалію» можа зноў адрадзіцца? На гэтае пытанне адказвае з Москвы редактор аддзелу палітыкі часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзятліковіч. З ім кутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Тое, што група кампанія расійскага прадпрымальніка Міхаіла Прохарова купіць частку акцыі «Уралкалі», якая прыналежала Сулейману Керымову. Ці азначае гэта, што тым ці іншым чынам, але выканана адно з патрабаванняў беларускага боку, каб Сулейман Керымаў больш не быў акцыянерам «Уралкалія». І пасля таго, як гэта патрабаванне выканана, справы вакол супрацоўніцтва «Уралкалія» і «Беларускалія» могуць зноў пайсці на ў нейкім пазітыўным рэчышчы.
Безумоўна, калі лічыць, што патрабаваў, каб не было Керымова, а Керымова не будзе, то безумоўна, гэта патрабаванне можна лічыць выкананым. Як звярнуць увагу нават не на асобу Міхаіла Прохарова, а на другую особу, якая разом с Михаилом Прохоровым выкупает акцию «Уралкалию». Это уладальник завода «Уралхим» Дмитрий Мазепин. И мне подается, что вот заявление этой особы, оно больше важное на покупке этих акций. Почему? Потому что Мазепин, он сам родился в Беларуси, и он полный час працевал, вел свой бизнес в Беларуси, и Александр Лукашенко, насколько я ведаю, называл его сирот тех, кого бы он хотел бачить на месте Сулеймана Керимова. Тому я думаю, что ненавито Мазепин будет зараз вести, иметь некие контакты с белорусским керавництвом, а не сам Михаил Прохоров. И ненавито присутность этой особы у Яна говорит про то, что новые керавники Уралкали будут шукать контакты с Александром Лукашенком и будут идти на контакт с ним.
Тем не менее, громадскости больше ведомое имя Прохорова, який был и кандидатом президенты, и на конт его існує вельми шмат, скажем, меркаванняў, версіяў, ці ён супрацоўнічае, мае нейкі асаблівыя дачыненні с Кремлем, ці ён сапраўды апозіційны Кремлю кандидат и бизнесмен. Ці можна сказаць, что покупка Прохоровым и Мазепиным частки акции Уралкалия была все-таки зроблена со згоды Кремля, як минимум?
Безумовно, я в этом упомянул, потому что хоть Михаил Прохоров полный час и обошел, скажем так, некий бок кшталту оппозиционного, да, все одно весь час большинство и политиков, и политологов лечило его человеком, який не пойдет на полный разрыв с Кремлем, який заховая добрые отношения и стосунки и с президентом, и с премьер-министром. Так, хочется за все отбылося. Про это свечить и все поводили фактично Прохорова. Тому, безумовно, кандидатура Прохорова, як покупника акции «Уралкалью», мусила быть затверджена у Кремля.
С пункту лежения вот этих изменов, ці магчыма уже зараз рабіць прогноз на конт того, як наладзіцца наново супрацоўніцтва Уралкалія и Беларусь-Калія? Наколькі реалістычным выглядае схема, что абедзве компании могуць зноў вернуться до такого монопольного володання рынком калійных угнаенняў? Ці все-таки уже настолько зробленные кроки насуперек одному, что зноў про некий такі шильный союз говорить нереально?
Коли покупником акции «Уралкалью» стал один Михаил Прохоров, я б еще не сумел, да, чи будет он налаживать контакт с Александром Лукашенко, чи не будет он налаживать контакт. И все ж таки особа Прохорова при всех его контактах с Кремлем мает такие же демократичные флёрники. А вот присутность в этой сделке уладальника Уралхиму говорит про то, что ставка сделана у Тымбику и российскими уладами на то, как вернуться до сотрудничества с Беларусь-Калией. Махчима не одразу, махчима это будет праздники, тяжкие и долгие перемовы, махчима Лукашенко придется пойти на некие соступки, як по полномоцтвах, як по пытаниях криминального переследу представников Уралкалию, але все ж таки, я думаю, что обновится это сотрудничество.
Блиц-анализ свободы. З редактором отделу политики часопису «Русский репортер» Виктором Дзятліковичем гутарив Віталь Циганков. Ви слухаєте «Живую свободу». Гость сьогоднішнього нашого випуску – головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Часопис вернуто у підписний каталог, і редакція рихтується видати у першому півгодзі наступного року 5 номерів. Тепер Валер на сувязі со студією Празі. Валер, сьогодні Вищий господарчий суд отхилив позов видавецтва Логвінов до Міністерства інформації. Видавецтво потребувало від міністерства скасувати загад про позбавлення Логвінова ліцензії на видавецьку діяльність. Як би ви прокоментували гэтае рашення?
Ну, я оптиміст у гэтай ситуації і меркую, що гэта просто некий промежковий етап у довгій череді судових покут, до судовых справ и тяжбов, какие чекают Игоря Логвинова на шляху повторного отримания выдавецкой лицензии. Бо, в принципе, поле для гульни вельми широкое, и Игорь это судовно осведомляет. Я навод был трошку издивленный его такой досить жесткой риторикой, якую он уживая для комментаров, наприклад, сьогоднішнього присуду чи сьогоднішнього виніку судового посідження. В принципі, це показує, що где он абсолютно певен, что перемога будет, так бы говорить, за его выдавецом.
Ну а зараз про ваше выдание. У яким становище теперь находится Архе после летошнего тиску уладов на его? Как ведомо, у городе были конфискованы ваши выдания, а вы сам мусили прожить некий час в эмиграции у Вильни.
Ну, ситуация выглядит надзвичай добра. І для мене це видається велика несподіванка. Ніякий момент я навіть не вірив, що вертання до такого стану, який маємо тепер, можливе. Це значить, ніякий момент справді віра покинула моє серце. І я міркував, що закриття нашого часопису переход на цілком нелегальне існування, на ніякий підпольний режим. Річ непозбіжна і де-факто вже відбута. Але на велике диво здарылось в воскресенье, нагадаю, попросту тут ланцужок подзею, это значит, в соковику этого года мы отримали от Департамента по финансовых расследованиям на паперу, в якой было позначено, что подставы для заведения криминальной справы удочинения до часописа нема. На этом мы после отримания этого, так бы, документа мы дослали еще один запад, яким ДФР отказал, что СПС мене нема, подстав як би заводить кримінальну справу. І пройшло ще два місяці, 22 травня бігучого року, міністр інформації Республіки Білорусь Олег Прилісковський підписав нашу заяву, яка була подадена в п'ятий раз на перереєстрацію часопису. Це значить, попередні чотири спроби виявилися неудалыми, беспоспеховыми, только на пятый раз нам удалось отримать юридичный статус. Хочу сказать, что обставины, которые сопровождали эту, так сказать, это подписание, они были надзвичай драматичные, бо поводле закону под руку Республики Беларусь мы стратили только-только отриманное посвящение перерегистрации дословно про 30 с хвостиком дзен, бо опошний на той момент номер Архе был выдаден 27 червня 2012 года, и отповедно, когда мы не выдали отповедной публикации до 26 червня 2014 года, мы б стратили эту перерегистрацию, или регистрацию, бо згодно с литерой закона выдание, которое не выходит больше, как год, автоматично утрачивая державную регистрацию. И нам удалось, причем низкий поклон и хвала Игорю Логвинову, выдать невеликим накладом, дословно 50 штук, черговый номер. После три номера были отдрукованы в Смоленске, в Смоленской городской друкарне. Что теперь? Теперь, таки нас чекала приемная несподеванка. Часопис был включен в подписный каталог Белпошты на 2014 год, причем можно подписаться как у каждого отделения Белпошты, так и про электронный сервис. Это значит, уже несколько годов Белпошта принимает подписку на выдание, которое включено в ее каталог электронным способом при допомозе электронных карток. Мы надеемся, что то ядро наших читачей, которые подписывались на наше выдание, это 200 до 400 человек, и установ, и они проявят солидарность и останутся с нами, принамсі, на первое полугодие наступного года. Безумовно, это плюсы, а минусы, это, конечно, огромные психологичные имиджевые иные страты, это проблемы с выбором, например, друкарни, это страх, боязнь, перестороги попросту посерод наших партнеров, видите, например, организовать презентацию где-нибудь в белорусском городе, маючи такий бэкграунд, маючи такий фон, надзвичай тяжко. Але, коротко кажучи, виглядає, що кризис переодолений, і тепер наше будущее буде залежати найперше від нас самих. Це значить, нема ніяких юридичних перешкод, які б не дозволили часопису выдаваться, продаваться, повсюдживаться по территории Беларуси в наступном году. Ну и натурально, что там самые непосредственные основы из летошней истории были соблены. Это значит, когда я ездил на презентацию только с кассовым аппаратом, хоть тут безумовный дурню ясно, что не кассовый аппарат и не отсутность шеков были причиной того досить успішного шерегу подеев, який отбывался с нами с вересня 2012 года и по сакавік этого года.
Валер, так а чому будет присвячен наступный номер вашего часопису?
Наступный номер, видите, будет присвячен Полесью. И мы ем тематичную такую доминанту «Беларусь у тяни Полесья». Так сталося, что официальная наука и вовле официальная гуманитарная простора вельми не хотела, особенно в советские часы, звертать увагу на отрознение в Беларуси, помеж, например, усходней и заходней Беларуси, помеж, например, католицкими обшарами, например, и православными, помеж разными культурными традициями. И Полесье, не глядя на то, что это уникальный из разных пунктов глядения регион, оно долгий час оставалось поза фокусом серьезных исследований. И пару годов тому назад мы выдали первый полесский номер, и он крестался надзвичай великим запотребованием. И теперь подрихтованы, вот это же дадены вдруг, мы меркуем, что до конца этого года он выйдет с друкарни. Черговый номер «Беларусь у тяни Полесья», який присвячены, ну, таки, вельми разным проблемам, и в нашей традиции вельми толстый. Он вышел на 630 сторонок. Когда так робить, как коротко анонс этого номера, то там и, например, значило свое осветление межвоенное житё, например, историк Олесь Пашкевич публикует вялизный на 110 сторонок текст доследования того, яким же белорусским и украинским было Полесье в межвоенный час, когда это регион, именно в Азии Заходнее Полесье, належал до польской державы, бо есть спекуляция про однозначную украинскость этого региона, про то, что там доминовали украинские партии, политичные и культурные рухи, выявляется, что это вельми спрощенное тенденционное явление, что гульцов было минимум 4. Это белорусский национализм, украинский национализм, польские партии, а так само, что вельми цікаво, что Заходнее Полесье было электоральной базой российских партий, бо дякуючи тому стану свідомості жихаров, який тоді назирався, аутохтоны вельми часто не бачили розницы, наприклад, російцями, білорусами, українцями, і голосували за партии, які мали у своїй назві слово «русский». Ну, коротко, конечно, переказать змест этого номера вельми тяжко. Что отличает наступного года, то у нас изменится абсолютно режим працы. Все это мы могли основать в таким режиме, сколько хочем номеров выдать, столько и выдам, бо не было никаких твердых обязков перед подписчиками. А уже за первые полгода наступного года мы мусим перейти в той режим, который основал до нашего кризиса минулого года, и выдать фактично 5 номеров в первой полгода. Тому, когда, так сказать, высветлять, окресливать тематичные деноминанты номеров за наступный год, это будет витебский номер, первый у своем роде. Мы выдали, например, 3 полоцкие номеры, или вот витебский нарешті вот рыхтуется первый. Будет номер, посвященный мемуарной литературе у белорусском гуманитарном контексте. Беларусь, после того, как Речь Посполитая трапила в Российскую империю, в незреченных колькостях поставляла Европе в угле заходней цивилизации разных утекачев, выгнанцев, эмигрантов, которые писали надзвичай каштовные успамины про свою батьковщину. Будет номер присвячен архитектурной спадщине, тихучей тем деструкцийным культурным стратегиям, которые взяло на озброєння теперішнє білоруське керівництво у дочинення до архітектурних пам'ятників у Заходній, Центральній, Сходній Білорусі, мається на увазі випадки нищення архітектурних пам'ятників у Городні, Бересті, Мінську, ну, вогалі, просто по всій країні. Будуть інші номери, наприклад, Олег Дернович, відомий історик з Академії наук, рихтує номер, присвячений білоруській історіографії 20-х годів. А ці історики фактично не пережили чистки 30-х і були вирізані, знищені фактично в повному складі. Є така статистика, яка показує, що рятувалося в лепшому випадку 10% тих дослідчиків білоруської минувщини, які активно працювали у 20-х годах. І Олег Дзернович рихтує великий вибір текстів, написаних цими людьми, присвячених білоруській історії після того, як білоруські землі втрапили у склад Російської імперії.
Валер, я апошні місяці звернув увагу на добру активну працю вашого сайту. Так я хотів би ще, як ви сказали, пару слов про ваш сайт. Ви задоволені його працею? Чи ви задоволені реакцією читачів на вашу працю у інтернеті?
Ну, широко, що тут сталося так, що кількість пісень виходила на папери, то основне... комунікація з нашими читачами відбувалася про сайт. І більше того, скажу щиро, що в ніякий момент праця сайту мені стала цікавіше, ніж праця з паперовим виданням, бо в Білорусі працювати з паперовими виданнями, які не мають доступу во всі канали дистрибуції, маю на увазі книгарні, кіоски і інші способи продажу цієї дистрибуції, надзвичайно травматична. Це значить, видаючи в ніяке видання на білоруській мові, ти можеш сутикнутися або з ідеологічними заборонами, або з комерційними ніякими забобонами, коли, наприклад, книга відмовляється брати твою чи іншу публікацію тільки для того, що вона видадена по-білоруську. Інтернет, безумовно, всього цього немає, і безумовно, що за інтернетом будучення, бо вже тепер дзьобна аудиторія нашого сайту складає 1,5-2-місячна аудиторія часопису паперового, коли брати кількість візитів, кількість видадених номерів. І це в той час, коли часопис виходив регулярно. Безумовно, плануються нові рішення. Ми розпрацьовуємо, так би мовити, нові сервіси, які будуть доступні, як ми сподіваємося, вже незабаром. Найперше, говорити йде про те, як запустити сервіс, який називається електронна книгарня. Це значить так, що в Білорусі часописи і книжки білоруськомовні фактично не мають комерційного обороту в електронній своїй формі. І це, безумовно, великі, коли не грех, то неке свідчення відсталості, тепер нам це неке технологічне технологічного некого такого, ну, як навіть не знаю, подобрати якесь слово, скажем, ну, да, технологічна сталості, як би, білоруських видавців, які працюють з білоруською книжкою. Є приватні, велізні інтернет-збори білоруських публікацій, які пропонують безплатні сервіси, наприклад, запомпувати нечто. Але разом з тим, нормальні білоруські видавці, наприклад, Ігор Логвинов, там, чи Містер Колос, вони не вельми охотно, ці білоруські книгозбор, не вельми охотно працюють з гэтими бібліотеками з своєї простої причини, бо кожне виставлене безплатне видання в інтернеті, воно знижає кількість продажів того чи іншого видання на папері. Тому основна наша тепер енергія накерована на те, щоб запустити сервіс, який нарешті дозволить продавати електронний контент білоруськомовних публікацій. І це досить тяжка технологічна проблема, задача, бо для цього треба шмат що зробити. Це значить, там, починаючи від нових модулів і кінчаючи новими системами оплати.
Дякую, Валер. На сувязі з Прагою був головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Часопис вернутий у підписний каталог, і редакція рихтується видати у першому півгодзі наступного року 5 номерів. Ви слухаєте «Живую свободу», і зараз час на добру музику. Гурт «Джей Морс» виконує пісню «Верба».
Поле верба нахиленная, а у поле верба нахиленная, молодая девчинашка с заручоная, молодая девчиночка, заручоная. Заручоная и запитая, заручоная и запитая, тады яе запивали, як сад зацвітаў, тады яе запивали, як сад зацвітаў. Як сад зацвітаў, як зара узышла, як сад зацвітаў, як зара узышла, маладая дзяўчынашка па ваду ішла, маладая дзяўчынашка па ваду ішла. Яся да воды, Кася от воды, Яся да воды. Постой, постой, моя Кася, дай коню воды. Постой, постой, моя Кася, дай коню воды. Як буду твоя, напою коня, як буду твоя.
Гурт Джей Морс виконував пісню «Верба». Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. І зараз Олексій Знаткевич нагадає основне події дня.
Вышейший господарчий суд отхилил позов выдавецтва Логвинов до Министерства информации. Игорь Логвинов спробовал про суд обновить лицензию на выдавецкую деятельность.
Во всем мире почему-то книгоиздание находится в более комфортных условиях, чем у нас в Беларуси. Белорусский издатель почему-то всегда начинается с корыными знаний. Фигура страдательная. Никто не кончил хорошо, не сложилось никаких издательских историй, издательских домов, как во всей Европе, в мире. Все всегда наказывалось, преследовалось, запрещалось. И разорялся. Может, я тоже тот случай, но постараюсь придержаться.
Жыхар Віцебска Сергій Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, заявіў, што 16 лістапада яго жорстка збілі ў віцебскім медвыцвярэзніку. У якіх умовах трымаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі лячыцца ад алкагалізму ў так званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досведзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. У Магілёве ўзвядзенне гіпермаркету ператварыла жыццё двух дзясяткаў сямей у пакуты, бо іх дамы апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак. Людзей запэўнівалі, што адселяць да 1 верасня, але не зрабілі гэтага. Людзі рыхтуюцца сустрэць зіму ў старых дамах без паліва і пасярод будоўлі.
Сейчас начали предлагать квартиры бэушные. Инвестор должен купить эти бэушные квартиры у частных лиц. И вот сейчас зима идет, и неизвестно, или дрова заготавливать. Никто ничего толком не говорит. Стоим на распутье, что делать, не знаем. Тут зимовать-то ж как-то надо, если не дадут квартиры.
Грамадская организация «Перспектива» отмовили в аренде помешкания для проведения сходу предпринимальников. Сустречу умелися провести 25 листопада, каб обмерковать новые умовы, в яких доведется працавать гандлярам от 1 снежня этого года.
Про основные подзеи дня рассказывал Алексей Знаткевич, а мы протягиваем знакомить вас с некоторыми из них больше подробязно. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч заявіў, што рыхтуе зварот у дзяржаўныя органы з нагоды прававых і метадалагічных парушэнняў, якія, на яго думку, маюць месца пры рэстаўрацыі замку ў Любчы. Рэстаўрацыя там ідзе некалькі апошніх гадоў, паведамляе Кацярына Зайкоўская.
Пытанне пра распрацоўку канцэпцыі рэстаўрацыі паўстала год таму. Выканала яе прадпрыемства «Белрэстаўрацыя». Галоўным архітэктарам праекту з'яўляецца Андрэй Карпук, а замоўнікам выступіў дабрачынны фонд «Любчанскі замак» пад кіраўніцтвам Івана Пячынскага. Сродкі на рэстаўрацыю ахвяраваў «Прыорбанк». Як кажа Антон Астаповіч, праект, паводле якога адбываецца рэстаўрацыя, гістарычна не абгрунтаваны. Няма іканаграфічнага матэрыялу, які б дазволіў рабіць рэстаўрацыю. Таму самае разумнае, што можна і трэба зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта кансерваваць замак. Многіх абурылі планы рэстаўратараў паставіць на сярэднявечны замак два купалы цыбуліны, не ўласцівыя гэтаму помніку.
Справа не в купалах, не в лукавіцах. Справа ў тым, што працэс не пабудаваны як след в метадалагічным і в прававым рэчышчы. Па-першае, не выкананы в нармальным аб'ёме комплексныя навуковыя вышуканні, якія дазваляюць прымаць праектныя рашэнні. Гэта раз. Па-другое, не саблюдзена працэдура распрацоўкі навукова-праектнай дакументацыі.
Праект рэстаўрацыі Любчанскага замку абмяркоўваўся і быў зацверджаны навукова-метадычнай радай пры Міністэрстве культуры. Аднак, паводле Антона Астаповіча, на той від работ, які адбываецца на гісторыка-культурнай каштоўнасці, няма дазволу інспекцыі Дэпартаменту кантролю і нагляду за будаўніцтвам, а яшчэ праектная дакументацыя не прайшла дзяржаўную экспертызу.
Гэта прывяло да таго, што Пячынскі, як кіраўнік фонду Любчанскага замка, стаў на гісторыка-культурнай каштоўнасці у межах гэтага ландшафту фальсіфікаваць гісторыка-культурную каштоўнасць. Ён стаў ствараць штучны антрапагенны ландшафт, зусім новую, неўласцівую архітэктуру, менавіта так, як ён лічыць, а не так, як навукова абгрунтавана і было. У нас няма ўвогуле звестак, іх, мабыць, ніколі не будзе, якія дазволяць нам зрабіць нармальную рэканструкцыю, ну, я маю на увазі графічную рэканструкцыю замка навукова абгрунтаваную, і на падставе гэтага прыняць праектнае рашэнне па яго аднаўленні. Гэтага матэрыяла покуль няма в прыроде. І пакуль нема гэтага матэрыяла в прыродзе, нам трэба было кансерваваць гэтыя вежы, менавіта займацца навакольным ландшафтам з флігелямі будынкам былога палаца.
Іван Пячынскі, які ўжо 15 гадоў займаецца вывучэннем Любчанскага замку і зараз з'яўляецца дырэктарам дабрачыннага фонду «Любчанскі замак», у інтэрв'ю «Радыё Свабода» адмовіўся каментаваць пазіцыю Антона Астаповіча, спаслаўшыся на тое, што аб'ект аднаўляецца паводле праекту «Белрэстаўрацыі».
Хай ён накіруе свае патэры, гэта ўсе, у «Белрэстаўрацыю», якая распрацоўвала праект аднаўлення Любчанскага замка, і разбярэцца з імі канцэпцыю аднаўлення Любчанскага замка распрацоўвалі лепшыя спецыялісты Беларусі. Мы замовілі канцэпцыю, спецыялісты яе зрабілі. А тое, што зараз слабыя архітэктары хацелі бы кансерваваць і не думаюць пра тое, як будзе далей замак жыць, это іх праблема. Это слабыя архітэктары.
Рэстаўратар Зміцер Савеліў браў удзел у аднаўленні Любчанскага замку з 2003 году, калі яно толькі пачалося. Прайшоў шлях ад звычайнага валянтэра да архітэктара. Аднак паўгады таму адмыслоўца сышоў з праекту праз непаразуменне з кіраўніцтвам фонду з-за іншага бачання рэстаўрацыі аб'екту.
Маё стаўленне да канцэпцыі такое, што я лічу, што яе немагчыма прыняць у тым выглядзе, якім яна зараз існуе. І на то ёсць две такія асноўныя прычыны. Першае тое, што абсалютна не было дискусії громадської ось на конт уголі тих методаў, тых спосабаў. Другі, гэта ўсё ж такі, што не разглядаліся альтэрнатыўныя праекты. І ў сувязі з гэтым хочацца, канешне, прыгадаць праект 86 года. Ён уяўляў сабою захаванне той гістарычнай гісторыка-архітэктурнай сітуацыі, якая склалася на пачатак 20-го стагоддзя, то есть перад першай сусветнай вайны. То есть гэта рэстаўрацыя двух існуючых вежаў, аднаўленне палаца, які быў яго выгляд да першай сусветнай вайны, быў першай сусветнай вайны згарэў, то есть гэта якраз такі вяртанне да выгляду першай сусветнай вайны. Той праект якраз такі ён зроблены вельмі далікатна і вельмі асцярожна, то есть там няма такіх супярэчнасцяў, якія маглі бы, скажам так, вызваць такую адмоўную рэакцыю спецыялістаў.
Такія спрэчкі вакол сітуацыі ў замку ў Любчы, які апошні некалькі гадоў рэстаўруецца. Вы слухаеце «Жывую свабоду», з вамі Сергія Бламейка.
Жыццё пасля раку. Цикль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Апошнія паўтара дзясятка гадоў аршанец Барыс Шаравар лічыць суцэльным днём нараджэння. Хвароба, якая пры канцы 90-х гадоў здавалася пачаткам канца, аказалася пераадольнай. Дзеля гэтага ён паспрабаваў як звыклыя, так і альтэрнатыўныя метады лячэння. З Барысом Шараварам сустрэўся наш карэспандэнт Ігар Карней.
Барыс Уладзімірэвіч кажа, што да 50-гадовага юбілею усе фізічныя нягоды яго абміналі. Спачатку загартоўваўся ў тэрмічным цэху, потым на халоднай расійскай поўначы. Таму закладзенасць носу ўспрыняў як выдаткі ўзросту. Аднак насмарк не знік нават з заканчэннем эпідэмічнага сезону.
Перастаў дыхаць нос. Цячэт пастаянна, льецца жыдзенькая вадзічка. Ну, прыпадзілася тампакс рэзаць і затыкаць. Абрадзіўся таму врачу, значит, дзве аперацыі па паліпам зрабілі, а потом абнаружылі, што гэта совершенно не паліп. Казалі, што доўга і упорна прыйдзецца лечыць. Ну, разнымі спосабамі. Там і знахарства было, і метад Шевченка. Хацелася лечыцца. Благодаря всем стараниям, может, судьбам, вылечил свои 15 лет уже живущие за 30
лет. Шоковая новина про онкологичную хворобу заспела Барыса Шаравара у той час, коли после выхода на пенсию со шкодной вытворчести Аршанского инструментального завода он працавал на российской полночи, обслуговывал технику на нафтовых родовищах у Тюменской области. Агучаны дыягназ – захворванне правай гайморавай пазухі носа. Трэцяя – перадапошняя стадыя раку.
Я работаў на шелере па вахтанаму метаду. Там уже прадакой былі разныя мысли в голову лезут. Не оптимістического характера, вошт. На одной работе, наверное, 3. И тут уже, наверное, 2. Мне 6, наверное, по вахтанам все. Заманул ремонт автомобилей, каразы, ремонт и обслуживание. Когда мне предложили лечь в больницу, год я еще, ну, завершал свои вроде как бы дела, потому что все это было так. Ну, а потом уже, когда уже приперло это, и больше я на вахту еще не поехал.
Родные с тревогой назирали, как еще молодый муж, батька и дед меняется внешне. Нават теперь, прос 15 годов, он выглядает нашмат полепшенной копией хворого попередника. Народныя метады заўважнага эфекту не давалі, таму давялося пагаджацца на аперацыйнае ўмяшанне. І хоць за даўнасцю цяжка скласці мазаіку тых падзеяў у адзінае цэлае, але, як згадвае былы пацыент Бараўлянаў, набор сродкаў быў стандартны.
Сперва, наверное, хіміятерапія, потом облучэнне, 2,5, может, месяца. А вот дых там быў маленькі, на недзелі полторы. І аперацыя. Пасля аперацыі ўсё паўтарылася обратно, хіміятерапія і облучэнне. Ну, а потом на обследование через пару месяцев и пару дней, что не нашли больше ничего. Удачно все получилось.
Спадар Барыс кажа, што на агул яму пашанцавала з камандай лекараў, якія адрозна ад іншых брыгадаў не сталі эксперыментаваць па ходу аперацыі. Бо, як пераканаўся ён на прыкладзе сваіх аднапалатнікаў, некаторым прызначэнне таго ці іншага хірурга прынесла пажыццёвыя наступствы.
Доктор, вот пусть меня простит, что не помню фамилии. Он опытный очень врач, и вот он сделал операцию и повредил лицо очень удачно. А параллель нашли, и вот у него получилось не так удачно, и через 2 месяца я уже его почти не узнал. Не пошло на заживление, а пошло наоборот. Одинаковое болезнь, только у меня на одной стороне лица не было на другой.
На признание Бориса Шаравара отделение сківічна-тваравай хирургии одно из самых тяжких и страшных во всей онкологии. Таму безмежно рады, что удалось оттуль вырваться не только живым, але и целым.
Ну, полица, там горло или что, питание только через трубочку, все жидкое. Не разговаривают, голосовые связки вырезаны. Страшно, конечно, это все смотреть. Пришлось пройти через. Мы живут, но не так долго. Трубочки тут вот. Горло. 5 лет даже после операции. Хороший вариант у них. Ну, а тут как раз получилось. 50/50, как получится. Потому что это ж болезнь такая непредсказуемая. Как она себя поведет? У меня вон приятель за 3 месяца перегорел. Вроде нічого не чувствовал, работал все через 3 месяца не стал.
После полгода процедуров и назиранняв с пациентом Шароваром у Бараулянах развитывались остримано. У цалком здоровых людей, якія пережили онкологичное захворование, не верят нават лекары. Правда, выписка от 1 червня 1998 года свечит про осторожный оптимизм. Подставу для рецидиву нема. И сапраўды, больше он там не з'являлся.
Там же никто не мог сказать, чем это может это кончиться. Ну, дали вторую группу инвалидность после всех операций. И там на учет онколог. Каждый месяц там ходили. Ну, а потом уже динамика пошла на лучшую. Вкус такой, водка с подсолнечным маслом. Нужно пить некоторое время, потом отдыхать. Не могу утверждать, что это помогло. Но это, мне кажется, все-таки облегчило, потому что если сравнивать с этим парнем, у меня это прошло все легче. Может, это и облегчило. Да ж трудно сказать, кому-то, может, и помогает. Хотя врачи все один голос говорят, они ж не могут сказать, что говорит, это бесполезно. Ну, как утопающий за соломинку хватается, там же хватаешься за все.
Борис Шаровар народился в 1946 году в Украине, под Полтавой, где по военные годы пановал жахливый голод. Батьки 6-месячным сыном утекают от нестачи в Беларусь. Не маючи ніякой свояцкой зачепки, у Рыжце сядают у вёсцы Константинова Сіверскага району. Як каже суразмоўца, усё далейшае ягонае жыццё звязанае з Беларусю. Ва Украіне за гэты час быў усяго некалькі разоў. Дзякуючы блізасці да Літвы, пасля 7-й класы паступіў на слесара-інструментальшыка ў чыгуначную вучэльню ў Вільні. Год пасля заканчэння паспеў адпрацаваць на заводзе электразварачнага абсталявання, дзе сярод іншага вырабляліся вядомыя ў Саюзе паласосы «Сатурнас». А пасля на 3 гады быў мобілізаваны ў войска, у львоўскі памежны атрад. Як дазналіся, што металіст, паслалі вучыцца на збройнага майстра ў Тулу. Пасля 9 месяцаў паспяховага авалодання спецыяльнасцю, як выдатніка ўганаравалі службай у Нямеччыне, у раскватараваным паблізу Берліну палку аховы амбасадаў, спецустановаў і суправаджэння каштоўных грузаў. Пасля арміі жыццё прывяло ў Воршу, якая фармавалася як буйны індустрыяльны вузел. Бацькі на той час ўжо былі ў разводзе, маці пераехала ў Літву, ў вёску на мяжы з Беларусю, бацька атабарыўся якраз у Воршы. А яшчэ адна з прычынаў, напаўжартам кажа спадар Барыс, што дзяўчат было шмат. На мясцовы льнокамбінат з'язджаліся ахвотніцы з усёй Беларусі. Тут неўзабаве знайшоў сваю спадарожніцу Людмілу, з якой яны разам амаль 45 гадоў. Сам уладкаваўся на інструментальны завод.
Ну, не знаю, это, может, даже связано было и с производственной, с моей деятельностью. Ну, не обязательно, Ворша, можно и на этой навахте. Я там занимался наклепкой колодок и протачиванием. А это асбест, что у нас вот, может, это 50 лет пошел на пенсию. Это инструментальный завод, термоцех. Там высокие температуры в ваннах, нагревание, это расплав. Термит стоит, значит, в одной ванне селитра нагрев. Это 860 градусов, другое в ванне расплав 1200 градусов, и потом 650 градусов. Тоже металл возьму. Потом мастером работал. С одной стороны, физически не так, а с другой стороны, ответственности побольше.
Борис Владимирович каже, что инструментальный завод сгадывается не только с працей от звонка до звонка, а и насыщенной громадской деятельностью. З асаблівай асалодай згадвае 10-годдзя працы ў гуртку тэхнічнага мадэлявання. Некаторыя працы прэзентавалі без малога на адкрыцці.
Когда я работал на инструментальном заводе, вёл кружок технического моделирования в дворце культуры льнокомбината. С ребятами там занимали даже 2-е место где-то в республике. Моделирование прототипов. Попозже уже начали микромотоциклы делать, снегоходы. Вот уже немножко мы включились, потому что ребята подросли уже, и им было неинтересно. Когда он заболел, это все. Когда даже поехал на вахту, я уже потом это не смог. Месяц меня нет, и когда закончилось, мы это попили. Больше 10 лет через него. Ну, разные машинки делали. Одна машина шагающая. 2-е место это заняла в республике на выставке. Дали фотоаппарат.
После выздоровления Борис Шаровар присвятил себе семьи и природе. У 50 годов, как был поставленный диагноз, житё только набирало обороты. Незадолго до гэтага выйшла замуж дачка, нарадзілася першая ўнучка, потым другая. Толькі 15 гадоў было сыну, якому ў складаным пераходным узросце была патрэбная бацькавая падтрымка. Але ў адзін момант усё было перакрэслена. На шчасце, не назаўсёды. Ён перакананы, што станоўчае ўздзеянне прыроды на чалавека пераацаніць цяжка, таму кожную вольную гадзіну стараецца быць у лесе ці пры вадзе. Сплавы на байдарках, активные подорожжи, якія были у молодости, теперь заменила больше разважное бавление часу.
Рыбалка есть рыбалка. Ну, это и хобби, и увлечение. Можно и не поймать рыбы. Не обязательно, чтобы она была. Главное, вот это вот птички поют. Все разное смотришь. Не люблю вот на эти разные добычливые донки там ловить. Это смотришь только в землю. А так смотришь по кругу. Гуляли по лесу с сыном, когда он еще был меньше. Природу люблю. Каждый год выезжаю на отдых, на озеро. Туристы с мной там и познакомились. А то в слетах, походах, летом почти каждый день. Жена любит ловить. Ягоды не люблю собирать. А вот грибы, рыбалка.
Что сприяет такой колькости хворых на рак у Беларуси? На хворобу, якая апошним часом не шкадуе ни старых, ни малых. Якая роля у гэтым Чарнобыля? Мой суразмоўца трымаецца наступнага меркавання.
Вот и Чернобыль. Ну, мне кажется, тоже подействовал все-таки. Хотя не только с этих районов. Да я бы попал как-то в это. А в основном витеблян там этих с Гомеля там не было, ребят. Это было только Минский район. Видинский, наверное, Челесново это не было. Теперь свое.
Як кажа Борис Шаравар, уражвала, что кожны хворы практычна до конца чапляўся за махчы чымась жыць, не збіраючыся капітуляваць. Нават калі было зразумела, што шансы на ўратаванне мізерныя.
Ну, просто даже удивляться этим людям, которые вот, ну, до конца борют. Ест он через трубочку вот, шприца, и он закачивает себе просто еду в желудок. Трубочка может быть даже вот не в горле там, а где-нибудь даже в боку. И он через это питается. Так вот люди хотят жить. Все старались.
Борис Шаравар невядомы якой сілай, але хваробу адолеў. І, як кажа сам, расслабіўся да такой ступені, што яшчэ дзясятак гадоў таму вярнуўся да дрэннай звычкі – курэння на правах пераможцы.
З Борисом Шараваром, героем нашай рубрыкі «Жыццё пасля раку», гутарыў Ігар Карней.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергея Бламейка і зараз прыватны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
1 любяць успамінаць не толькі ў Беларусі. Напал атрымаўся, што трэба, ды і гульні былі відовішчныя ды багатыя на галы. А ў самой Беларусі трыумф галоўнай футбольнай каманды па сваёй значнасці нечым нагадваў старажытна рымскія. Вось толькі легіянераў у нашым дынаме было няшмат, амаль уся каманда свае, беларускія хлапцы. Вось жа 1982 год, чэмпіянат СССР па футболе, вышэйшая ліга. Шмат для каго пераможная 6 мінскіх дынамаўцаў па турнірнай табліцы зрабілася тады нагодай не толькі выпіць за беларускі спорт. У соцень і тысяч людзей яно прымусіла заварушыцца заснулае нацыянальнае пачуццё. Так, прынамсі, кажуць легенды і казкі былых пакаленняў. Менская «Динамо» у тым турніры не адзін раз паказвала маскалю, што ён дарэмна ўважае сябе за цэнтр футбольнага сусвету. Ужо ў першым коле мінчукі выйгралі ў маскоўскіх «Динамо» і «Спартака», а ў другім дык на агул разграмілі тое маскоўскае «Динамо» з лікам 7-0. Перад апошнім турам інтрыга была такая, што пазайздросціў бы любы аўтар дэтэктываў. Як кажуць, у патыліцу лідарам са сталіцы БССР дыхалі кіяўляне. Усё мусілі вырашыць матчы «Спартак-Динамо-Менск» і «Арарат-Динамо-Кіев». Калі б мінчукі прайгралі, а кіяўляне перамаглі, залатыя медалі паехалі б ва Ўкраіну. Такім чынам менскаму «Динамо» патрэбная была толькі перамога. «Нам не трэба спадзявацца, што кіяўляне спатыкнуцца ў Ерэване», – сказаў Малафеяў. «Трэба самім вырашыць свой лёс». Рыхтык як нацыянальны дзеяч 20-х гадоў, маўляў, у крывавых муках, але народзім. 19 лістопада у ЛФК ЦСКА мінчуки вийшли супраць Спартака, перед яким особливих турнірних задач уже не стояло, але Купіной под ногами торчало питання престижу. Ну як это неким выскочкам-бульбашам у Москве задуть? Зрешти, газон у ЛФК ЦСКА був штучний, і Спартаку він не допомог. Уже на перших хвилинах Гуринович вийшов сам насам з Досаєвим, але пробив вишей. На агул першые 15 хвилин мінчуки атакували так активно и упустили столько махчимостей, а Досаєв гулял так самоотдано, что здавалося, Спартак туго не витримує. А лік першими открыли господары. Калашников, дарма что купец и автомат, здолел отправить мяч у браму Вергієнки. Гульня крыху успокоилася, а после почалася песня. 28-я хвилина. Пудышев, Прокопенко, Гуринович. 1-1. 34-я хвилина. Пудышев отдає пас на Гуриновича. 2-1 на користь Менчуков. Почався другий тайм. Із передачи Гоцманова могутним ударом забиває Василевський. 57-я хвилина. Олейников після передачі з флянгу четвертий раз засмучає Досаєва. 4-1. Спартак здолів одновить розницю в ліку до мінімуму. Однак було поздно. Соловьем-разбойником просвистав калузький суддя, у якого, як у кожного російського провінціала, Москва ніколи не викликала теплих почуттів. Йому хотілося домов, у Калугу, до жонки. А золото імперії поїхало у Мінськ, столицю нашої соціалістичної батьківщини, де батьки обдималися, цілувалися з сусідями і доставали з лядовняв незапашену горелку і привезену з вісок поляндвіцу, каб потім затягнути на увесь двор пісняров. А ми глядели на їх знизу вверх і кричали разом з усіми «Ура!», быццам скончилася нейкая війна, і вночі мусив бути салют.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Осецький! Aloha for yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it green?
No.
Was it red?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привітання. Не магу абмінуць у гэтай серыі творчасць і талент чалавека, які меў вялікі ўплыў на маё жыццё. Леанід Барткевіч быў галоўным салістам славутых беларускіх песняроў з часу заснавання знакамітага гурту. Безумоўна, песняры – гэта заслуга ў першую чаргу Владзіміра Мулявіна. Але ці гучалі б песняроўскія песні «Александрына», «Мой родны кут» – таксама прыгожа ў выкананні іншага спевака, а не Барткевіча. Мне здаецца, што не.
Песня вясны, лебядзіна скінуўшы зімнія чары. Шепчуцца я.